говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Один очень важный вопрос и оппозиции, и представителям, сторонникам Владимира Путина, и парламентской оппозиции. Вот, смотрите, допустим, представим себе, что завтра Владимир Владимирович Путин появляется на телеэкранах и говорит что-то подобное тому, что Ельцин сказал. «Я устал, я ухожу». Садится в самолет, улетает в Петербург, занимается преподаванием. Все, не хочу больше никого видеть. Что послезавтра будет со страной? Кто будет ей управлять реально? Вы не боитесь, что будет чудовищная вакханалия, Ольга?
Да, вот. Нет, конечно. Конечно, не боюсь.
Вакханалия.
А сейчас что, не вакханалия?
Ну, сейчас, по крайней мере, не режут на улицах, сейчас система...
Что не режут на улицах?
Система...
Кого не режут на улицах?
Система плохая, но она как-то работает.
Не раб... Она
а
не
завтра,
работает.
Если мне горлышко перережут, уже
она
тут
не
будет
работает.
Не до того, Путин или Мирон.
Если не Путин, то кто? Это был вопрос программы НТВшники, ведущий которой Антон Хреков, как вы только что услышали, с некоторым ужасом спрашивал, как же без Путина, горло перережут, не дай бог, уйдет. Ну, буквально улетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и как же без него? Эти пугалки и страшилки сейчас на каждом шагу. Вот последняя статья в «Комсомольской правде». Интернет не хочет жить без Путина, не может жить без Путина. Интернет, оказывается, тоже. Залезла я на сайт, который так называется «Сторонники.ру». Это сторонники Владимира Путина. Сайт ведет в партии «Единая Россия». Первое, что вижу, почему нужно участвовать в движении в поддержку Владимира Путина? Такой большой вопрос на всю страницу. Франц Клинцевич отвечает: вынос. Мы не должны допустить развала страны. Путину да, развалу страны нет. Уравнивается уход Путина с развалом страны на этом сайте, по крайней мере. Какие опасности для страны, если она вдруг окажется без Владимира Путина, видите вы, уважаемые слушатели? Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, конечно, не думаю, что вы были бы очень напуганы лично, если бы вот замаячила реальная перспектива остаться без Владимира Путина. Но, тем не менее, всерьез говоря, люди напуганы. Видите, даже Антон Хреков, современный молодой человек, переживает, что, не дай бог, с ним что-то случится на улице, разгул преступности. Это же всерьез он говорит, он же не иронизирует. Есть ли какие-то опасности реальные в случае ухода и исчезновения Владимира Путина?
Лена, вы прекрасно знаете, у нас пока человек находится у власти, ему нет альтернативы. А в тот момент, когда он уходит, выясняется, что тому, кто его заменил, уже тоже нет альтернативы. Вот эта бессменность и безальтернативность, она и есть самый плохой показатель нормального общества. Я, например, двумя руками поддержу Владимира Владимировича Путина, если он честно одержит победу на выборах. Я занимаю простую позицию. Власть должна быть сменяема в результате честных выборов. Вот если на честных выборах победу одерживает Владимир Путин или кто-то другой, то я принимаю результаты любых честных выборов. Все. Точка.
Вы сейчас только что выставили уже невозможные условия, потому что сейчас, за месяц до выборов, возможен только честный подсчет голосов. Честные выборы уже невозможны, уже не сформирована группа депутатов честно, депутатов, кандидатов в президенты. Она уже другая, чем если бы была честная. Как? Вот. О каких честных выборах мы говорим?
Вот к этому сейчас и вернемся. Посмотрите. Поэтому, когда люди говорят или развал страны, или революция, или Путин, на самом деле я могу сказать все наоборот. Вот как раз интернет-сообщество, те люди, с которыми дружу я, которые выходили на Болотную, на Сахару, ездили на машинах, они как раз против революции, и они за законную конституционную смену власти. А те, кто придумывают безумие манипуляций, безумие имитационных выборов, вот как раз они приближают революцию. Давайте вот об этом просто сразу договоримся. Те, кто за честные выборы, те против революции. Это люди европейски ориентированные, которые прекрасно помнят замечательную фразу Нины Берберовой. Звучала она так. «Революция – удел слабо развитых стран». Вот с нами обходятся, как со слабо развитыми людьми. Потому что сначала нас заставляют собирать 2 миллиона подписей, потом крадут голоса, чтобы кандидат очень многих демократически настроенных людей, допустим, Григорий Алексеевич Явлинский, эти голоса не набрал, и ему нужно было бы собирать 2 миллиона. Ну, понятно почему, да? Потому что если бы он набрал 5%, получил бы один мандат в Государственной Думе, и тогда ему не нужно было бы набирать эти безумные 2 миллиона голосов в пьяные новогодние дни, и тогда бы мы присутствовали при реальной политической борьбе. Потому что я знаю, как голосовали слушатели «Свободы», слушатели «Эхо Москвы» и аудитория «Новой газеты». Там у нас 52%, на «Эхе Москвы» приблизительно столько же. Хотели бы поддержать того же Явлинского. Нас лишили кандидата. Манипулятивным, мерзким образом, украв голоса 4 декабря, лишили кандидата. А мы были за честные амфоры, если вы помните такой замечательный лозунг на площади. Второй лозунг, который у нас там тоже сейчас побеждает на нашем Фейсбуке, мы их печатаем сейчас в газете, звучит так: «Сволочи, мы голосовали за других сволочей».
Да, замечательно.
Мы отлично все понимаем, мы отдаем должное всем политикам, но мы не голосовали за этих сволочей, которые навязали нам свое присутствие.
Так.
Ну. Так вот, я и хочу сказать, что теперь действительно люди, которые манипулировали выборами, которые снимали кандидатов, которые устраивали карусели с бюллетенями, эти люди ведут дело к революции. А люди, которые требуют соблюдения Конституции, они требуют Конституции, и не надо нас пугать тем, что те люди, которые требуют соблюдения закона, требуют революции. Это примитивная, тупая, вот в таком провинциально, в плохом, самом дурном московском смысле, такая пиаровская штука. Путин за бедных, а Болотная за богатых. Мы сторонники Путина против революции, а эти...
Да, шубы против трупов.
А эти, да-да-да, норк против ватника. Все мы это... Все это просто окончательное и стопроцентное вранье. Поэтому, к сожалению, я, например, не смогу признать результат этих выборов, поскольку мы пришли к этим выборам с не тем парламентом, который мы избирали, и не с теми кандидатами, которых хотели выдвинуть. Таким образом, власть сама настойчиво толкает людей к непризнанию того, что они для нас придумали сделать. Вот, собственно, и все. Сменяемость власти – важнейшая история для обновления элит, для расшивки тромбофлебита в мозгах. Сменяемость власти – да, ну, можно не попасть с кандидатом, но тогда он ограничен сроком, и в следующий раз его не выберут. А вот бессменность власти точно всегда, и это показали все страны, и нет другого опыта, нету, его не существует нигде.
Ну, отличие России от слаборазвитой страны будет заключаться ровно в том, что если в ней не произойдет революция, значит, Россия не слаборазвитая страна, потому что при аналогичных, при синонимичных ситуациях там революция все-таки происходит, когда над всеми издеваются долго и последовательно, а здесь все-таки нет. Таким образом, она покажет свою цивилизованность, так что ли получается?
Таким образом, ответа на этот вопрос не существует, но за этот месяц, за февраль, он должен быть выработан. Как относиться к тому, что назовут выборами и проведут 4 марта? Каким образом? Вот для меня это тоже вполне непонятно. Есть там идеи, которые высказывались здесь, потом они были высказаны, по-моему, в Лондоне, по-моему, Березовским, о том, что все кандидаты должны уйти. Кто-то говорил о том, что парламент должен объявить новые досрочные выборы, для этого все фракции оппозиционные должны уйти из парламента, но ни одна из них на это не согласилась. Я слышал аргумент Геннадия Зюганова, высказанный у нас в газете в интервью Александру Лебедеву. Он сказал: вы знаете, мы-то можем уйти, но у нас-то всего в списках коммунистов было 600 человек, мы 92 уйдем, а остальные могут согласиться. Я подумал: батюшки, все-таки не верит Геннадий Андреевич в чистоту помыслов коммунистов, которые сам же и формировал в свой список. Я уже не говорю там про Миронова и совсем не говорю про бизнес-проект под названием «Жириновский». Острота лексики в обмен на амебность резолюции по тому же Чурову. Все понимают. Это такая эффективная с брызжащими слюнами просьба о выделении дополнительных средств.
Да, брызгание слюной вообще стало символом последнего времени.
Да.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda is that now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Вопрос вам задаем, уважаемые слушатели. Какую опасность для страны видите вы или какие опасности во множественном числе, если, вот, не дай бог, по мнению многих, кстати, не дай бог, даже газета такая сейчас вот будет издаваться, не дай бог, не Путин. Я так понимаю, раз Владимир Мамонтов ее возглавляет, бывший редактор «Комсомолки», значит, газета будет, не дай бог, не Путин. Если, не дай бог, уйдет Владимир Путин, какие опасности видите вы? Телефон прямого эфира включаем во второй части. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. То есть вообще из того, что вы сказали, Дмитрий, только что можно уже даже писать лозунг непризнанный. Вот сегодня выходить на площадь, если так завершать эту часть нашего разговора, сегодня выходить на площадь с лозунгом «Не признаем выборы 4 марта». То есть уже результаты выборов 4 марта можно не признавать завтра на Якиманке.
Я же говорю, вот у меня окончательного решения по этому поводу нет, как и личного решения. Это я не отношусь к радиокомментаторам, я информацией занимаюсь как редактор газеты. А у меня это мнение будет складываться в течение там, ближайшего какого-то времени. Я очень ответственно хотел бы к этому подойти, и сейчас с лозунгами о том, что мы уже заранее все отрицаем, не подходил бы. Я просто хочу сказать, когда вот, Лен, ты произнесла о том, что развалится Россия. Вот, вы знаете, вот никуда Россия, конечно, не развалится. Вот не может. Знаете, была старая, замечательная, по-моему, у Феликса Кривина такая штучка, когда мальчик из-за того, что у него, или девочка, у него резиночка на чулке там сломалась, и он опоздал на пионерскую линейку. И вожатый говорит: послушайте, вот ты опоздал на линейку, в следующий раз ты не станешь сорт-трой, когда на нас нападут враги, не отразишь атаку, они завоюют нашу страну, ее не будет, и враги победят. Вот там задается простой вопрос. Что же это за такое мощное государство, которое зависит от одной резиночки на детском чулке? Не может зависеть Россия, конечно, от одного человека. Она должна зависеть от законов, она должна зависеть от правил, от свободных судов. Извините за то, что я говорю какие-то
очевидные вещи. Верите вы в то, что на обывательское сознание действует, если не Путин, то развал страны? Вы верите, что этот лозунг эффективен?
Слушайте, да я абсолютно в этом уверен.
Да.
У нас в стране...
А почему?
Лен,
а
я, что сейчас...
За люди?
Лен, да я сейчас объясню. Значит, есть люди, которые активно хотят жить и быть гражданами, есть люди, которых заставляют быть негражданами, чтобы они проявляли несвойственные им гражданские чувства. Это сгоняние на митинг. И в первую очередь, что очень пошло. Вот смотрите, я ведь правда, я ведь уважаю силу Владимира Путина, которого любит какая-то очень большая часть народа. Но я думаю, уж реальный это там рейтинг, это уж там миллионов там 20-30, то есть там 30% тех, кто придет на выборы, точно его поддерживает. Ну, как минимум, класс бюрократии, резко выросший за последнее время. Вот того, что называл Сурков офшорной аристократией, тоже сюда члены их семей, ФСБшники, да, вот это у него реально есть избиратель, он сильный кандидат, он умеет говорить. Ну, шутки стали немножко такими шансонными, ну, как-то уже не...
Ну, исписались там, классики,
исписались классики, да. Так вот, он сильный кандидат, а зачем же учителей сгонять на митинги? А вот еще у меня вопрос. Вот самое-то для меня пошлое. Вот смотрите, заставили учителей в Санкт-Петербурге, а сейчас мы получаем со всей страны такую же информацию, брать открепительные талоны и сдавать их начальству, с тем, чтобы можно было потом этими открепительными талонами правильно проголосовать. Но ведь, ну вот учителя понимают, что они совершают негодяйство, что им приходится врать во имя чего? Во имя того, чтобы там не развалить школу, чтобы не сняли директора. И вот эта цена, которая платится за компромисс, приводит к тому, что они понимают, что они совершили преступление, а теперь они с этим вот преступным, развращенным, что ли, сознанием учат детей. Это понимают родители, это понимают дети. Слушайте, ну, работайте вы с политтехнологами, катайте вы на суперджетах агитбригаду, но только уж, пожалуйста, да не трогайте вы учителей. Вот, ну, не надо просто этого делать. Это вам отомстится страшным образом всем.
Я вот сейчас хочу поговорить с вами о рабочих, не только об учителях, о рабочих. Вы знаете, что у Владимира Путина есть такая группа поддержки. Два рабочих, звуковой портрет которых я вам хочу сейчас представить, это Валерий, они оба Валерия, Валерий Трапезников из Перми, токарь из Перми, и Валерий Якушев, это ветеран Уралвагонзавода. Вот давайте послушаем. Ваша газета первая рассказала о митинге в Свердловске, который состоится в защиту Владимира Путина. Вы первыми об этом сообщили.
Да, мой документ откуда-то украли, не помню, откуда.
Да, ну очень здорово. Получилось все, по крайней мере, народ узнал, куда ему идти, собираться, в какую точку, к какому вокзалу со всей страны съезжаться. Давайте послушаем выступление Валерия Трапезникова, токаря из Перми, на этом митинге.
Рабочий класс Урала! Мы, пермяки, любим вас, поддерживаем вас, мы с вами! Настало время сказать нет этим клоунам с Болотной площади! Этих козлов сюда, на Урал! В рабочие коллективы! Мы сделаем их! Мы рабочие от Народного фронта! Будем принимать законы для народа! Мы только народ! Спасибо вам! Пермский край с вами! Ура!
Это было заключительное выступление из нескольких выступлений токаря Трапезникова. Я расскажу слушателям, просто чтобы вы понимали, что за человек. Он появился в августе этого года, когда были праймерис. Вы помните, праймерис состоялись вот среди тех членов «Единой России», которые пойдут на выборы, и среди Народного фронта. Он, будучи партией «Единой России», как он говорит, со дня ее основания, все-таки записался в списки Народного фронта. Тем не менее, праймерис в Перми не выиграл. Он был там 12-м номером, не попал в основную десятку, но тем не менее пошел, каким-то образом все-таки записан был в список «Единой России», вторым номером, попал в политсовет даже «Единой России». И вот я хочу, чтобы вы послушали, вспомнили первую встречу Владимира Путина с токарем Трапезниковым, которого потом стали очень пестовать. Первая встреча 15 сентября.
Праймарис. Слово нехорошее. Я его учил 5 минут. С трудом выучил. Вот, и самое-то главное, вы понимаете, я выхожу на площадку, говорю то, что я хоть и член партии, потому что я считаю, что рабочий человек должен быть в партии. Я их там тоже ставлю на место, понимаете, в какой-то степени. И вот когда я вышел на сцену, я почувствовал силу в том, что я не только от партии, от Народного фронта, я говорил то, что я думаю. И никто мне не скажет, что ты там член партии, в рамки не... Ну, конечно, в рамках... Законодательное поле Российской Федерации, я говорю, да, я вот, я беру пример с Путина. Жестко, конкретно говорит, и бояться этого не нужно, пусть кое-кому не нравится. Я искал на съезд, я в политсовете один рабочий, и то пытались меня убрать, потому что много говорю.
Ну, теперь я вас запомню, вас не выгонят ниоткуда.
Ну, Владимир Путин, правда, Владимир Путин его запомнил. 29 сентября сообщили газеты, что Валерий Трапезников будет на теледебатах представлять «Единую Россию». Потом его записали в рекламу «Единой России» в октябре. Вот я видела уже ролики. Наконец, 15 декабря была встреча снова участников Народного фронта, где опять выступил Валерий Трапезников по поводу нижнетагильского митинга в защиту Путина. Тогда был такой митинг в декабре.
Вот я выступал на том митинге, да, я рабочий, и значит, этот козел, мне, ну, видимо, так надо говорить, оскорбляет меня. И второе, пусть 500 000 собралось там на Болотной площади, я не могу понять, почему мы должны уступать им, а где остальные 60 миллионов? Я считаю, что выборы нормальные были, честные выборы, хорошие выборы. Так почему мы пошли? Ксюша говорит, нечестные выборы, Собчак. У нас вся Пермь хохочет над этим, а?
И, наконец, чтобы завершить портрет вот группы поддержки Владимира Путина, второй рабочий Владимир Якушев, который сначала выдвинул его на съезде «Единой России», потом задавал ему вопрос на прямой линии народа с Владимиром Путиным, потом участвовал в нескольких собраниях Владимира Путина с Народным фронтом, сейчас выступал в программе НТВшники в защиту Путина, говорил, что нет, без Путина не жизнь. Вот его выступление на встрече с Путиным в декабре этого года.
Возмущен поведением уважаемого нами Михаила Сергеевича, который предлагает, чтобы вы сняли свою кандидатуру. Увидел бы его, в глаза взглянул, сказал, тебе не стыдно? Пускай вспомни 20 лет назад, когда при посещении Нижнего Тагила я разговаривал с ним и рассказывал, как народ живет. Как я объехал по области и не мог купить 2 брюк себе и сыну. И как я ему сказал, в военном городке, куда я заехал, люди на ладошках записывали номерочку, номера очередности. Магазин был на перерыве. И когда я спросил, что там будут продавать, женское нижнее белье. Смешно. В магазинах было пусто. На рынках цены были ужасные. И сегодня он что-то там из себя корчит. Бесстыдник, больше ничего не могу сказать.
Ну вот два рабочих, которые сейчас представляют собой лицо рабочего класса, поддерживающего Владимира Путина. Вот убедительный портрет, убедительные люди для других рабочих, для других токарей, для других станкостроителей.
Ну, во-первых, я вызов господина Трапезникова там приехать на Урал и поговорить с радостью приму, если позовет. Правда, он сейчас летает на частном самолете по всей стране, но вот когда где-то приземлится, я тоже постараюсь найти время, чтобы я не уйду от этой дискуссии. Я работал на заводе, служил в армии. Мы дали рабочие места огромному количеству полиграфистов. У нас вообще очень сложная работа. Мы объехали и работали во всех горячих точках, на всех войнах. Мы спасли из плена там почти 200 человек, наших солдат, которых тогдашняя власть забыла в чеченском плену. Поэтому я хочу сказать, мы люди работающие, и много, и хорошо работающие. Поэтому не надо противопоставлять рабочих людей, которые выпускают одну продукцию, и рабочих людей, которые выпускают другую продукцию. Это первое. Второе. Я считаю, что очень правильно господин Трапезников защищает свою точку зрения, и пусть ее защищает. Я вообще против того, чтобы любую травлю организовывали на человека. Мне не очень нравится, как начинают травить там Тину Кандилаки. Или вот был обозреватель на эхе Москвы.
Радиховский.
Угу. Радиховский. Ну да, это не моего круга интересов люди. Но
давайте не будем путать. Все-таки Радиховского начали травить, потому что узнали, что он ходит на определенные совещания,
да,
и поэтому людям показалось, что там его заинструктировали, он
иронии,
вам передал эту...
Такой, с иронией.
Ну, не получилось.
Мне не нравится история гона любого, потому что я скоро еще вот несколько раз услышу про господина Трапезникова, вся речь которого была фактически мой любимый ролик из Ютуба. Ясь! Ясь! Помните, как мужик? Рыбу поймал. Ну, это же я тоже это люблю. Я понимаю вот этот темперамент. Он не дробится на аргумент, это просто такой вот.
Нет, ну поэтому я и показала, что он таков,
человека.
Да,
не
это
надо,
его система взглядов.
Не надо гонять, травить, надо нормально противостоять и разговаривать. Я бы спокойно спросил у господина Трапезникова. Скажите, пожалуйста, господин Трапезников. На самом деле, когда вы называете людей козлом, то же самое приблизительно, как врагами народ называет этих людей Рамзан Кадыров, я понимаю, что, видимо, вы там, Кадыров, два главных избирателя одного из кандидатов в президенты. Я хочу спросить, ну вот если Путин за бедных, а Болотная площадь, значит, она, по вашему абсолютно некомпетентному в данном случае мнению, за богатых, тогда объясните, почему именно нынешний премьер-министр внес бюджет, при котором на образование на 2% упало, на силовиков и оборону на 5% выросло, а на ЖКХ осталось 0,5% от ВВП. Что вы по этому поводу скажете,
мы
дорогие
вернемся,
мои?
Вернемся в студию через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве полиция готовится пресечь сегодня очередную несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. Ранее члены стратегии 31 заявили о намерении устроить митинг, несмотря на запрет властей. Генпрокуратура России подготовила документы для выдачи арестованного в Польше бывшего зампрокурора Московской области Александра Игнатенко. Официальный запрос вскоре будет направлен польской стороне. Игнатенко разыскивался по делу о подпольных казино в Подмосковье. В России он обвиняется во взятках. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на пост губернаторов Волгоградской и Архангельской областей. Это Сергей Баженов и Игорь Орлов, соответственно. В Амурской области сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью. 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Вылилось от 100 до 200 тонн нефти. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Казахстане в городе Жанаозен сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жанаозене погибли 16 человек, более 100 были ранены. Саммит Европейского союза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. В Совете безопасности ООН сегодня начинаются дебаты о ситуации в Сирии. На заседании будет представлен план урегулирования сирийского кризиса, разработанный Лигой арабских государств. Он предусматривает передачу власти президентом Сирии Башаром Асадом вице-президенту и создание правительства национального единства с участием оппозиции. В Ираке, в городе Баакуба, вчера вечером при взрыве заминированной машины вблизи военного патруля погибли трое иракских солдат. Еще трое получили ранения.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». И мы ждем ваших ответов на вопросы. Я сейчас, извините, я буду читать вот сейчас ваши все сообщения, которые пришли. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС, 8-800-222-12 телефон прямого эфира, один бесплатный для всех страны. Ждем ваших ответов на вопрос, какие опасности для страны вы видите, если уйдет Путин. Ну, а мы заканчивали, завершали на том, что да, возможно, вот эти рабочие, которые могут смешить своими текстами на этих митингах, тем не менее, может быть, так и думают,
что ровно смешить?
Так,
как они говорят. Кого-то смешат, а кого-то не смешат. Надо уважительно относиться к точке зрения людей. Уважительно отношусь.
Хорошо. Главная опасность, пишет нам, уже миновал, это Дмитрий Медведев. Дало империю лжи Дмитрия Медведева, пишет Дмитрий Митрофанов из города Москвы. Вот считал он... Кстати, действительно, это была поразительная история на программе НТВшники, о которой я рассказала, когда Борис Немцов напомнил людям, что есть в стране вообще-то президент Дмитрий Медведев в ответ на кликушеские заявления Антона Крехрекова, что не дай бог уйдет Путин, а как же страна развалится, рассыпется, кто будет руководить? Так президент же есть все еще до сих пор. О нем забыли. Вы сегодня в очередной раз написали колонку вот вчера в газете, что он упустил свой исторический шанс. Могло все сложиться по-другому, жалко, если бы он не ушел. И не было бы, наверное, и Болотное, не были бы так оскорблены люди вот этим разменом, наверное. Но есть ли вообще смысл о нем уже говорить?
Может, конечно. Нет, конечно, есть. Почему
всё
нет?
Все еще.
Я вот только сначала про другого президента скажу, потому что я не могу не ответить господину, по-моему, Якушеву, которого вы приводили.
Якушевы, да.
По поводу Горбачева.
Да.
Мне абсолютно все равно, как господин Якушев относится к господину Горбачеву. На самом деле, абсолютно все равно. Я не готов каждого человека убеждать в чем-то. В конце концов, история там через много лет все растает. Я просто хочу сказать, что во время Горбачева история цены на нефть была, в отличие от нынешних 100 за баррель, 10 за баррель. Во-вторых, именно Горбачев прекратил смертоубийство нашей армии в Афганистане и оттуда ее вывел. Дети и внуки господина Якушева, я очень рассчитываю, что они у него есть, когда тоже так посмотрят в глаза господина Яковлева, скажут, ты что, против того, чтобы мы ездили по миру, чтобы мы пользовались интернетом, чтобы мы читали книги, чтобы мы ходили в кино, ровно эти присущие по природе человеку истории вернул нашим людям Горбачев. То, что касается, что не было штанов, я прекрасно помню, что не было штанов, и я тоже ходил в поисках, значит, дочке покупал кроссовки на ваучер, потому что не было ни копейки, а в магазинах были только банки консервированных патиссонов. Я все это помню, только надо понять причину, что произошло. Ведь тот распад был сделан, извините, друзья, давайте же по-честному, на объекте АБЦ в Ясенево, в штаб-квартире первого главного управления. Именно господин Крючков не дал стране не распасться, потому что они, те чекисты, которые сейчас пришли к власти, тогда, пытаясь удержаться на своих должностях, пытаясь сохранить все свои привилегии, все это абсолютно сделать, они сорвали подписание союзного договора, в который готовы были вступить и Россия, и Украина, и большинство стран Советского Союза, бывшего, и должно было быть новое государство, но они не могли понять, что Крючкова, там, Язова, и всего, всей этой охранки не будет больше... Не будет больше
Комарили.
Да, не будет больше у власти. Вот в чем была эта самая причина. Вот в чем была причина распада страны. И, между прочим, все, включая коммунистов, проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений. И один человек тогда фактически противостоял развалу Советского Союза, который подал в отставку, когда парламенты, в которых такие же вот люди выступали, думая, что все будет лучше, проголосовали за ратификацию соглашения Беловежской пущи. Теперь по поводу Медведева.
Да, по поводу Медведева. Что от него, что еще ждать, о чем говорить?
Теперь по поводу Медведева. Вот еще раз, я не политолог, не политик, я не готов играть в разочарованного интеллигента. Мы очень жесткая газета. У нас мы рынки надежд не перегреваем и сами в разочарование точно абсолютно не играемся. Давайте так. Что сделал Медведев? Что сделал хорошего? Вот что сделал хорошего Медведев? Сейчас вся интеллигенция тут же ему во всем отказывает. Причем, Лен, ну вот посмотри, Лен, меня это как-то тоже задевает. Сначала все говорят, он никакой не президент, он никакой не президент, он никакой не президент. Когда 24-го говорит сентября, хорошо, я не президент, вся та же интеллигенция говорит, как же, а мы на вас так рассчитывали. Я, честно говоря, этой логики нифига,
нет,
нифига не понимаю.
Нет, не согласна, потому что он должен был еще полгода назад сказать, что он, да, он будет бороться, например. От него же, почему разочаровался? Вспомните, начал разочаровываться год назад, полтора года назад до этой истории, когда он не говорит, из него тянут жилы, он молчит. Ну и, конечно, люди уже действительно начали думать, что он не президент, раз не идет на выборы.
Да,
вот и все, вот разочарование-то он сам породил.
Вот о чем-то они договорились, я могу сразу сказать. Я понял еще какое-то время назад о том, что контракт дружбы для него сильнее и крепче, чем контракт со страной. Он мог расторгнуть этот контракт. Такой президент, нарушивший обязательства и правила дружбы, поступивший не по-пацански, но отвечающий запросам большой, на самом деле, части общества. Медведев сам понимает, что на Болотной...
По-пацански и по понятиям в этой ситуации синонимы.
На Болотной это могли бы быть его избиратели, но там точно нет избирателей Путина. Это-то они оба отлично понимают. И мне очень нравится, что в связи с этим они страну сейчас колят. Не они, а, допустим, вот один из кандидатов, который делит... Я понимаю, что есть партия интернета и партия телевидения. И мне очень не нравится, когда колят страну на типа бедных и типа богатых. Что упрекать тех, кто пришел на эту площадь? Это реальный рабочий класс айтишной Москвы. Это люди, которые вкалывают и работают. Они не рантье. Они хотят жить в своей стране. Они согласны там с одним из наших лозунгов, что пора валить в Россию. Они не меньшие патриоты, чем те, кто работает на заводе, принадлежащем одного из друзей Путина, я имею в виду на Уралвагонзаводе, не меньшие. Вот те, кто их раскалывает, это плохие люди. Нельзя говорить, вот смотрите, генерал МВД Кадыров заявляет, что это враги, и он бы их всех, значит, и он бы их всех посадил. Но да. Как это? И президент молчит, и премьер молчит, и министр внутренних дел молчит.
Ну, хорошо, а как он, на оскорбление Горбачева, как он хмыкнул радостно, улыбнулся, если уж когда оскорбляют.
Ну, Горбачев его критикует, и он не своими устами это сделал, да. Ну,
молчит.
Что это политики, они бьются друг с другом, но вот колоть народы, по принадлежности между там Москвой, а что, а где это правительство живет?
А на чем оно есть?
А посмотрите на это правительство, на этого премьера и на этого президента. Ездят они на Мерседесах. Яхты, которую покупает Абрамович на деньги, которые им дало правительство, как выясняется, при продаже Сибнефти, куплены самые большие длинные яхты в мире. Их приближенные бизнесмены владеют иностранными клубами, живут они на Ордынке. И вот эти люди запрещают, собственно говоря, ковыряться в носу и говорят рабочим, вы знаете, нет, это типа не наше. Да у них самые богатые в мире жены у этих государственных чиновников. А сейчас они говорят рабочим свои лицемерные вот эти штуки, типа мы за вас, вы за нас, за бедных, поделитесь, друзья. Уже, собственно говоря, пора открыть ваши офшорные счета, пора уже понять, каким образом вице-премьер Шувалов перечисляет кредит бизнесмена Усманова и через другого бизнесмена Швидлера получает там несколько сот процентов годовых. Уже пора понять, кто у кого покупает землю под Сколково в этом самом нищем и бедном правительстве. Сколько резиденций у этого братающиеся как бы с бедными премьер-министра.
Не понимают? Не понимают?
Конечно.
Не понимают? Вы говорите, пора. Не понимают?
Конечно, нет. А я сейчас объясню, почему. Потому что те люди, которые пользуются интернетом, а у нас приблизительно на 30 миллионов человек только за последние 5 лет возросло количество пользователей, они получают разностороннюю информацию. У них 3D-картинка. Они живут в прозрачном информационном мире. Там слушают «Свободу», читают «Ньюсруком». Многие подписаны на новую газету, на «The New Times» и на газету «Ру». Я понимаю, «Коммерсанты», «Ведомости». Они получают общую картинку жизни страны. Люди, у которых 3 канала, по которым идет галимая пропаганда, с опрокинутыми от ужаса ведущими, и с экрана пахнет корвалолом от того, что вот сейчас произойдет что-то страшное. Да, эти люди всерьез шепчут, как всегда, лишь бы не было войны, боясь за внуков, и играют на их самых таких, на самом деле, светлых и нежных чувствах.
Как этим людям пробиться? Как до них достучаться?
А я могу сказать. Вот еще раз, уверен, что Путин очень сильный кандидат, и ему не надо бояться полемики. Но пустите вы Почему не участвовать в дебатах? Почему не допустить Явлинского? Почему? Да все, дайте ровно пропорционально тем людям, которые там, условно говоря, принадлежат к партии интернета и тем телевидению, дайте им тоже разговаривать на этом самом экране, дайте им поговорить, дайте им реальные дебаты.
Да я вам говорю, за сутки... немножко выпускать?
За сутки изменится... А что теперь выпускать пар? Вы поймите, им агитировать-то не за кого.
Ну, да.
Прохоров – это, вы же сами сказали, тлен.
Да,
Прохоров,
да.
Конечно же, это аффилированный, безусловно, с Кремлем проект. Mm-hmm. Зюганов, Жириновский, конечно же, старые партнеры.
Это пустой, холостой
заставлять пар, людей, как мне говорят, одна из наших уважаемых сотрудниц, говорит, буду голосовать типа за Зюганова, чтобы только не достался голос Путина. Во, я сижу и думаю, почему же надо самим становиться негодяями, то есть теми людьми, которые голосуют не так, как думают, для того, чтобы там победить гнид. Ну, это же плохой, никуда не годящийся абсолютно выбор. И поэтому сейчас будут давать, говорить, вот смотрите, легитимно, вот у нас Рыжков, смотрите, вот мы показали вам Каспарова.
А ради чего все это?
Собственно говоря, чего? Были бы дебаты и был бы кандидат, вот это уж тогда был бы фиг. А сейчас так политтехнологически, наверное, правильно. И все равно это полезно, пускай говорят.
Ну, Вологду послушаем. Виктор, здравствуйте, из Вологды. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Короче говоря, полный раздрай. Господа, давайте зайдем с другого конца. Вспомним протославян, мудрые. Они как бы над этим раздраем поднялись и пригласили на княжение иностранцев.
Виктор, спасибо, вспомнили. Спасибо, что напомнили. Все, Дмитрий Васильевич из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Все эти пляски, они... Советую всем перечитать Василия Осиповича Ключевского. Там он тоже прекрасно пишет, что до 16 века, до смуты так называемой, русский народ себе не представлял, как можно жить без царя. Народ представлял, можно жить без народа, можно жить без государства, но вот без царя жить нельзя. Потом, когда 4 царей они выбрали, Василия Шуйского, Дмитрия, всех этих, Романова, они посмотрели, так оказывается, народ может жить без царя. Точно так же и Россия может жить с другим президентом, к примеру, с Зюгановым, с Мироновым, да даже с Жириновским. Ну вот вам, например, может понравиться... К примеру, насколько я знаю, Латынина любит Прохорова, потому что он заставлять будет всех работать по 100 часов. Вот, кстати, у меня вопрос Дмитрию Муратову. Как вы относитесь к позиции своей сотрудницы? Совпадает это с позицией редакции? Чтобы лишить всех 95% населения права голоса, оставить только тем, кто домовладелец, и там типа таких, которые ограбили. Давайте разберемся, как стал Прохоров. Моя позиция такая.
Дмитрий Васильевич, спасибо. Ну, вы поняли.
Да, я понял те взгляды Юлии Леонидовны, которые вы сейчас процитировали, о том, что должен быть имущественный и образовательный ценз для тех, кто принимает решения и голосует. Это, кстати, корректируется с первым вопросом, когда звонили из Вологды с протопарламентом, который должен возникнуть ровно вот из этих людей. Так вот, эти взгляды она высказывала не в «Новой газете». Я готов отвечать за редакционную политику «Новой газеты» и не готов отвечать за комментарии
Гелия Леонидовна. Вообще за все,
все комментарии, да. Мы уже давным-давно об этом, по-моему, сговорились.
Вот Родион из Германии, вот пугает его там Германии, вот что. Оппозиционные кандидаты обещают в случае победы разогнать парламент и вернуться в 93-й год. И кто же в ясном уме и твердой памяти будет голосовать за такую перспективу? Другого Путина, может быть, и выбрали бы, но сейчас таких нет. Вот так это видится, по крайней мере, из Германии. Роза пишет, эти хрековые, мамонтовые и прочие подельники не могут ничего другого говорить. Без Путина они уйдут в небытие, поэтому так и действуют. О каких честных выборах президента может быть идти речь и о легитимности их, когда один из кандидатов не вылезает с экранов по всем телевизоров, с экрана телевизоров. Виктор пишет, на самом деле речь идет о банальной смене правительства после выборов, если речь идет о демократической стране. Драматичность нагнетает именно цепляние за власть всеми правдами и неправдами Путина. Так, ну хорошо, Николай из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые господа. Я, значит, еще говорю, что забыли про красненькую речку. У нас и верхняя палата, это нелегитимно. Те выборы, которые Матвиенко, это смешно. И ладно, я считаю, конечно, Путина самым слабым президентом впереди. И он и был, и будет, и не в этом дело. Я, когда вручали Брежневу орден Октябрьской революции, такой звездочка с крейсером «Авроры», плывущим под номером 2, потому что, хотя и позже всего, посмертно первый номер был присужден Николаю II за создание революционной обстановки в России. Я думаю, Путину нужно будет такой орден, и без него сейчас бы ничего бы не получилось бы. Это он создал. Когда говорят эти рабочие о том, что нужно выгнать из страны, судить и расстрелять тех, кто ходил в американское посольство. Так я вспоминаю Пашу, начальника Путина, Бородина, который поманили пальцем и полетел в Америку на какое-то мероприятие, потом его посадили, разболтал там все, видимо, секреты, Путин его выкупил, он до сих пор у нас председатель союзного государства, там, управления. Я вспоминаю Шаманова, генерала, который сейчас десантом, он тоже поманили пальцем и полетел к Бушу на прием в Белый дом, и всех остальных, они рожать своих детей везут в Америку, они все там хранят, да. И то же самое, Путин учил английский язык, почему? Чтобы ему без переводчиков общаться напрямую с президентами, остальными, да, вербовать.
Спасибо,
и прочее.
Николай.
Почему он Шрёдера? Дайте я расскажу.
Да нет, ну, вы уже просто очень долго рассказываете. У вас, Дмитрий, есть по этому поводу комментарии к звонку
Николая? Вот я хотел бы продолжить то, что сейчас говорили в этих звонках. Кто приводит к революции? Я уверен, что к революции приводит, еще раз повторю, искусственное разделение народа на своих сторонников и своих противников. Не может развалиться территория России. Ну, куда у нас возьмут землю, что ли, как немцы в 41-м году с Украины вывозили? Никто этого вывозить не будет. А вот расколоть народ с помощью вот таких вот выборов и такой вот агитации тупой можно. И эта линия уже все глубже и глубже. Посмотрите, в чем она еще. А, вот в том числе на последний вопрос отвечая. Ну, вот сначала говорю, а с кем там разговаривать в этой оппозиции? А там никого нет. А они сами не могут договориться. Ну, во-первых, демократия такая штука, когда люди действительно с трудом договариваются. Надо не упрекать, а там сочувствовать. Во-вторых, посмотрите, появились настоящие этические, моральные, серьезные авторитеты. Великолепный, блестящий литератор. Прекрасный человек, создавший вообще новое слово в эпоху телевидения. Великолепный, замечательный билетрист, создатель многих проектов и человек, которому посчастливилось создать героя. Я имею в виду Фандорина, имею в виду Григория Шаловича, да, Чехардашвили. Да. А Путин говорит, ну, я готов разговаривать, и я их приглашу. Но прошло уже 3 недели, и что-то никто никого не пригласил, и никакие диалоги не состоялись. Есть человек... считал себя национальным лидером. Вы заметили, как вообще забыли словосочетание «национальный лидер»? Потому что нацию сознательно раскалывают, натравливая, на мой взгляд, с помощью политтехнологий одних на других. То очень странно, почему же эта встреча-то не состоялась? Теперь уже есть с кем переговариваться. Теперь понятно, что эти люди отвечают за свои слова, обеспечивая безопасность и цивилизованность лозунгов, которые есть на площади. А вот ведь не идут на эти переговоры. То есть не выполняются не то, что требования площади, но даже нет их обсуждения. Это означает, что они уже не смогут диктовать свои законы. Просто не смогут. Это очень плохо, это плачевно.
Ну вот смотрите, что пишет нам наш слушатель Савельева. Крайне противоречивое мнение Дмитрия Муратова. Почему-то он считает, что если не выдвигает лозунг за честные выборы, то значит требовать революцию. Или если выдвигать, наверное, выдвигает лозунг за честные выборы, требовать революции. Но как можно, в общем, неважно, важно вот следующее, что напишет. Как можно требовать честные выборы от нечестной власти и рассчитывать на наблюдателей, которые смогут добиться честных выборов? Силы неравны и так далее. Она говорит, что этот лозунг вводит людей в заблуждение, ну потому что невозможно от нечестной власти требовать честные выборы. И нужно просто мирно требовать только отставки коррумпированной власти, как это происходит в других странах, и роспуска нелегитимной думы, и бойкота президентских выборов. Все. Никаких, ну, не, ну, этот бессмысленный лозунг за честные выборы, потому что проводят-то их нечестные люди.
Сейчас, секунду. Значит, так называется движение, которое сформулировало Болотное, а потом проспект Сахарова. А вот будет ли там выдвинут лозунг за честные выборы, я не знаю. За честные выборы кого? За честные выборы того парламента, который не будет распущен, как показала власть. Я тоже считаю, что лозунг «За честные выборы» как глобальный абсолютно правильный. По большому счету, да, мы за честные выборы. А какой будет тактический лозунг на площади, я не знаю.
Тут этот лозунг перехватил уже и Владимир Мамонтов для газеты «Не дай бог, мы за честные выборы». «Единая Россия» теперь за честные выборы. Замечательный,
ну вот это,
лозунг.
Да, случайно,
теперь,
да, да.
Теперь они все под этим лозунгом. Дмитрий Муратов в часе прессы на радио «Свобода». Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какие опасности для страны вы видите в случае ухода из власти Владимира Путина. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы задали хороший вопрос, что сделал Медведев? У меня также вопрос возникает у всего народа России. А что сделали эти Абрамовичи, Вексельберги и Потанины, что прихватили половину собственности России, буквально десяток человек? И сегодняшние кандидаты в президенты, я не вижу четко выраженной позиции, кто бы сказал, что необходимо произвести полную национализацию сырьевых ресурсов и предприятий. Ведь чистый анекдот. Три поколения шахтеров строили шахту Распадскую, вдруг появляются Абрамович, Абрамов и Волков и объявляют себя ее хозяевами.
Да, где логика? Я Зюганова слышала много раз слово «национализация» в программе его. Он это декларирует, рекламирует. Почему? Не очень понятно. Почему вы не слышите этого? Он хочет национализировать и природные ресурсы, и шахты, и отдать землю крестьянам, а рабочим заводы. Все это у него есть. Валерий из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вижу участь России печальной, потому что если не будет Путина, то власть возьмет сила, которой бюджет сегодня сравнив с бюджетом России. И они провластвуют где-то лет 10, и так как их совесть совпадает с совестью основной массы населения, то придет мягкий Гитлер. Прием.
Угу. В общем, короче, да, Валерий, если не Путин, то Березовский, так условно назовем, такой обобщенный образ олигарха. Не Путин, значит, снова семибанкирщина. Да, тоже страх. Это мы собираем сегодня страхи.
Это да, это свобода фобия. Значит, послушайте, вот то, что произошло за последний месяц, после 24 сентября, после декабрьских выборов, то, что было связано с этими самыми Болотными и Сахарова, это на самом деле очень важная вещь. Это означает, что у людей есть чувство личного собственного достоинства, что они требуют уважения. И я не вижу судьбу России никакой не плачевной, если такое количество людей считает, что достоинство и там, личная честь для них очень важны. И они готовы за это выходить на площадь, готовы мерзнуть, готовы ездить, готовы мирным путем требовать себе гражданских прав и свобод. Поэтому у меня ничего плачевного в этом нету. Мне надоели вот эти вопросы под названием. Ну, вот вышли на площадь, а что дальше? Да вот даже то, что вышли на площадь, это уже, на самом деле, очень много. Посмотрите, ведь был внесен
целый... Это уже ко многому привело.
Это да, ко многому, да, привело. Да. Был внесен тем же Медведевым. И поставьте, пожалуйста, ему плюс в добрых делах, где мы обычно там все как-то чертим, пакеты по политической реформе, по партиям, по одномандатникам, по выборам губернаторов, по другому количеству подписей для выдвижения в президенты. И это привело уже к тому, что на самом деле у страны появились этические лидеры. Да, произошел даже некоторый конфликт между политиками, которые 10 лет ходили под дубинки ОМОНа, и теми, вдруг кого хочет слышать площадь. Но я считаю, что хватит разумности политикам и вот этим людям, которые собрались в Лиге, например, избирателей по инициативе там, Парфенова, Шкуматова, Акунина, друга моего Шевчука, им хватит сил договориться, и чтобы вот эти свободные люди, которые не рвутся к власти, вот я тоже не люблю, когда нас называют, ты знаешь, оппозиционной газетой, потому что мы власть не хотим, к ней не рвемся, и партийной газетой не являемся. Хватит сил остановить политические амбиции и строить все программы и выдвигать единого кандидата на уровне ценностей, а не личных интересов. Это уже так много произошло, что можно только на самом деле гордиться страной. Просто гордиться тем, какие люди, какие непоротые поколения в ней выросли. И я понимаю, что элита, ныне находящаяся у власти, которая хочет сохраниться, тянет страну в сторону азиатского деспотического правления. Как говорил Черчилль, у кого-то я на днях прочитал, отеческий деспотизм нравится многим нашим гражданам, когда там прибавляют по чуть-чуть пенсии, на самом деле забирая себе основные активы страны. У нас будет лозунг скоро напечатан. «Озеро в зеро». Да. Вот.
Озеро, да, около
И есть вот эти люди. На мой взгляд, на наших глазах создается отличный народ, который был сначала сетевым народом, который выходит в офлайн, который не враги тем, кто живет на Урале. Посмотрите, не враги тем, кто живет в Тбилиси. Да это наша страна, мы ее любим не меньше и не больше, а так же и навсегда. Вот в чем дело. И не надо этой власти ради своей сиюминутной выборы раскалывать наш народ, раскалывать страну.
Есть шанс, что у этих лозунгов социальный состав станет более разнообразным? Он изменится в сторону какого-то нового совершенно там контингента, да, что на эти лозунги, на эти митинги придут другие люди, на ту же самую вот якиманку?
Да,
или они все-таки там, эти люди?
Да, ну, конечно же, но это же абсолютно очевидно, что мы видели, люди вообще не любят, когда их сгоняют, оплачивают электрички вне графиков, значит, просят какие-то перчатки куда-то бросить, все для того, чтобы телевизионщикам было картинку, которую они покажут как всенародную поддержку. Никакие люди, потому что подросли внуки у этих людей, у них растут дети, и они волей или неволей становятся потребителями большего количества информации. Это просто вопрос короткого времени. Одурачивать? Вот эти
долго
штуки
не
делать.
Нет,
это не удастся, конечно. Поэтому все выглядит так смешно и убого же. Вот же в чем дело.
Дмитрий, продолжают наши слушатели верить или не верить, не знаю, но ответьте на этот вопрос Виктору. Не один вопрос такой приходит. Как вы думаете, у Явлинского есть шанс по суду восстановиться в качестве кандидата до 4 марта?
Думаю, что власть одела памперсы, скрывая, как она просто боится реальных дебатов, реального выхода сильного, не кремлевского, что называется, полемиста на экраны. Они как огня боятся второго тура, и поэтому...
И даже те 4, если он возьмет 4%, все равно они будут не лишние для Владимира Путина, чтобы пройти во второй тур, если он заберет их.
Конечно. Вот когда мне начинают объяснять про 4%, кто это мне все рассказывает? Я не знаю людей, которые мне это рассказывают. Я знаю, какое предпочтение у моей аудитории «Новой газеты». А я обслуживаю эту аудиторию.
Сколько бы он не собрал, все равно да. не нужно их отдать.
Так давайте, ребята, посмотрим, что будет во время честной полемики и честных дебатов, когда волей-неволей придется дать доступ к стране альтернативной точки зрения.
Ваш ответ в завершении нашей программы Виктору: не дадут. До 4 марта Явлинского не восстановят.
Не дадут.
Не дадут.
Вот все, зубами будут держаться, но не дадут. Потому что страх липкий, дезодоранты им нужны.
На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Болотная площадь 2. Осталось 5 дней.
Комментарии экспертов.
Антон Носик. О небезопасном интернете.
Право автора.
Илья Мильштейн. Урал безмолвствует.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.